Таинственный мрак. Цена договора. Отголосок прошлого. Тяжелый дым гаванской сигары висел в воздухе кабинета, густой и терпкий, как само прошлое, о котором предстояло говорить. За стеклами панорамных окон ночной город сиял холодными бриллиантами, но здесь, в кресле из темной кожи Моцарта, казался островком выгоревшей, опустошенной земли. Он не курил. Он вдыхал дым, как вдыхают яд, медленно и осознанно, пытаясь заглушить им что-то внутри. Молодой человек Давид стоял у массивного дубового стола. Его поза была напряженной, требовательной. В его глазах горела не просто жажда мести за отца или восстановления справедливости. Горела потребность понять, узнать природу той силы, что сломала его жизнь как спичку. «Как мне найти Элеонору?» Моцарт поднял на него взгляд. В этих некогда стальных, всевидящих глазах теперь читалась только всепоглощающая усталость. Не физическая, а та, что разъедает душу изнутри, годами, по капле. «Не ищи ее!» Голос старика был низким, хриплым из-за дыма и чего-то еще.
«Это самоубийство. Твой отец не справился. Ты пойдешь следом».
Он сделал паузу, вглядываясь в лицо Давида, будто пытаясь разглядеть в нем хоть крупицу благоразумия.
«Я всегда держал это в тайне, но поверь мне сейчас, Элеонора — это существо. Оно уничтожит все на своем пути».
«Существо?»
Давид недоверчиво опустился в кресло напротив. Лампа под потолком издавала едва уловимый раздражающий гул, и он поморщился, но его внимание было приковано к Моцарту. В словах старика не было ни хвастовства, ни пафоса, была голая, страшная констатация и усталость, которая страшнее любого страха.
«Именно. Она уже давно не человек».
Моцарт выдохнул тяжелую струю дыма. И она заклубилась в свете лампы, как призрак.
«И я это сделал сам».
Давид наклонился вперед, упершись локтями в колени. «Расскажите, почему она стала такой?» Моцарт замер на секунду, будто прислушиваясь к отголоскам того, что собирался извлечь на свет. Потом вздохнул, и этот звук был похож на стон открывающейся старой ржавой двери.
«Давид! Это долгая история. Думаю, ты не готов сейчас тратить на нее часы. А Элеонору не ищи, я тебя умоляю. Она не стоит никаких денег, никакого счастья, ничего».
«Но она моя жена!» Голос Давида дрогнул от сдерживаемой ярости и боли. «Она убила моего отца, чуть не уничтожила меня, закрыв в психушке. Я должен знать, кто она и как ее найти».
«Ты ищешь не Элеонору, а смерть, свою смерть», — отрезал Моцарт, откидываясь на спинку дивана.
Он поморщился не от дыма, а от того самого гула лампы, который, казалось, намертво врос в тишину этого проклятого кабинета.
«Ну, слушай, раз время не жалко, хоть исповедуюсь перед кем-то. Она все равно придет за мной и, вероятнее всего, за тобой, если будешь настаивать на встрече».
Он затянулся, закрыл глаза, и когда снова открыл их, в них появилось что-то отдаленное, мягкое, почти несвойственное этому железному человеку. Он погружался в прошлое, в ту точку, откуда все пошло под откос.
«Это было 40 лет назад. Я был молод, голоден, амбициозен. Мы с твоим отцом только-только начинали свое дело. Из двух палок, трех идей и горы наглости. А потом я встретил ее, Сирену».
Имя он произнес так тихо, с такой бережностью, будто боялся спугнуть хрупкое воспоминание.
«Девушка необыкновенной красоты. Но дело было не в красоте. В ее улыбке, в смехе. У нее был смех заразительный, звенящий, как колокольчик, и в то же время теплый, как летнее солнце. Такого смеха я больше не слышал никогда. За 2 часа нашего общения я был готов отдать за него все, исполнить любое ее желание, жениться сразу, немедленно. А как от нее пахло!
Он глубоко вдохнул, морща нос, пытаясь уловить в прокуренном воздухе давно исчезнувший аромат.
Чем-то сладким, свежим, как булочка с корицей, только что из печи. Или как первый весенний дождь на нагретом асфальте. Чистотой.
Давид молчал, завороженный переменой в старике. Железный магнат, сколотивший империю на костях и интригах, вдруг говорил о девушке, как влюбленный мальчишка.
«Это мать Элеоноры?» — тихо спросил Давид. «Вы ее до сих пор любите?»
Моцарт кивнул, не открывая глаз.
«Да, Сирена была матерью Элеоноры, единственной женщиной, которую я...»
Он не договорил, снова уходя в воспоминания, и его лицо осветилось изнутри призрачным светом былого счастья. А в его памяти уже звучал тот самый смех, звонкий, беззаботный, заполняющий с собой все пространство маленькой съемной квартирки.
Тогда, 40 лет назад.
«Прекрати смотреть на меня так, будто я экспонат в музее!»
Звонкий, будто рассыпающийся хрусталь, смех огненным фейерверком взорвал тишину скромной гостиной. Рыжеволосая девушка, подобно солнечному зайчику, вывернулась из крепких объятий молодого Моцарта и с веселым визгом пробежала мимо потертого дивана. Он смотрел на нее, и мир вокруг переставал существовать. Были только она, этот смех и бешено колотящееся сердце.
«Ради твоего смеха я готов смотреть на тебя как угодно, Сирена», — сказал он, и его голос, обычно такой твердый и деловой, звучал нежно и глупо. «Я хочу от тебя много детей, и чтобы все были девочками, чтобы я всегда до конца своих дней слышал этот смех. Ради этого я готов горы перевернуть».
Она остановилась, и ее улыбка стала мягкой, ласковой. Она вернулась к нему, прижалась всем телом, обвела руками шею.
«Горы, конечно, сворачивать не надо», — прошептала она, и ее дыхание пахло той самой сладкой свежестью. «Но вот собственную комнату, хотя бы комнату, нам бы не помешало».
Он засмеялся, счастливый и беспечный.
«Будет комната, квартира, дом, все будет. И машина, и деньги. Мы будем отдыхать в самых красивых странах мира. Ты будешь ходить в норках и соболях, усыпанная бриллиантами. Я сделаю для тебя все».
Она покачала головой, и в ее глазах светилась не жажда богатства, а что-то гораздо более ценное.
«Не для меня, для нас. И давай без всего этого. Я люблю тебя даже здесь, в этой съемной конуре. И без всякой машины. Мне не нужны шубы и бриллианты. Мне нужно только одно, чтобы ты был всегда рядом».
И тогда она поцеловала его. Это был не просто поцелуй. Это было таинство. Ее губы, мягкие и прохладные, коснулись его. И мир вспыхнул ослепительным светом.
Моцарт, будущий король финансовых джунглей, таял в ее объятиях, как весенний снег.
Ему казалось, что так будет всегда, что эта хрупкая, светлая девочка, ее смех и ее любовь — это навсегда. Он верил в это так же безоговорочно, как верил в собственную удачу. Жаль, что судьбе нельзя послать телеграмму с просьбой утвердить этот счастливый сценарий или предупредить, что за столь ослепительный свет рано или поздно придется заплатить самой черной, самой липкой тьмой.
Фарфоровая кукла и предчувствие.
Давид слушал, завороженный. Перед ним разворачивался не сухой отчет о прошлом, а живая трепетная ткань воспоминаний, сотканная из света, смеха и наивной веры.
Он забыл о своей цели, о ярости, даже о страхе перед Элеонорой. В дымном полумраке кабинета он видел другого Моцарта, молодого, безрассудно влюбленного, чье сердце еще не успело покрыться броней из стали и цинизма. Моцарт глубоко вздохнул, и тень вернулась в его глаза, тяжелая и неизбывная, словно он готовился переступить незримый рубеж, за которым начиналась тьма. «Беда!» – прошептал он, и голос его стал глухим. «Всегда приходит оттуда, откуда ее не ждут».
«Тогда, почти 40 лет назад».
«Милый, у меня для тебя новость. Прекрасная новость». Сирена влетела в их скромную гостиную, запыхавшаяся, с лицом, сияющим ярче любого солнца. Она казалась невесомой, готовая влететь к потолку от переполнявшего ее счастья. «Я беременна! У нас будет дочка!» Молодой Моцарт замер на мгновение, будто не веря своим ушам. Потом мир взорвался фейерверком чистейшей, немыслимой радости. Его мечта — ребенок от единственной любимой женщины. И не просто ребенок, дочь, маленькое, хрупкое повторение его Сирены. Он подхватил ее на руки, закружил, и они смеялись оба, безумно и беззаботно, пока не свалились на потертый диван, задыхаясь от счастья. «Назовем ее Элеонора», — выдохнул, гладя рыжие волосы жены. «Эля, Элечка, у меня теперь будут две самые любимые девушки на свете, два самых прекрасных цветка». Сирена приподняла голову, ее голубые глаза задумчиво блестели.
«Элеонора, не слишком ли это сурово для такого светлого создания? У нее будут мои рыжие кудри, мои веснушки и, надеюсь, твои умные глаза. Может, назовем ее Лилия, как тот нежный совершенный цветок?»
Он лишь улыбнулся и поцеловал ее в макушку. Спорить с ней в такой момент было немыслимым. Какое значение имело имя? Главное — это дар, это чудо, что росло под ее сердцем, его дочь, здоровая, счастливая, прекрасная, как ее мать. Казалось, все звезды сошлись, любимая жена, ожидаемая дочь. Бизнес с Раулем, их первым и единственным компаньоном, наконец-то начал давать не просто надежды, а первые весомые плоды. Он купался в волнах счастья, наивно веря, что так будет всегда. Как-то вечером раздался звонок. Голос Рауля в трубке звучал непривычно взволнованно, почти торжественно.
«Поздравь меня, брат. У меня родился сын. Назвал Давидом. Представляешь, я теперь отец».
«А у меня будет дочь», — радостно ответил Моцарт, делясь своим счастьем.
«Поздравляю тебя от всего сердца». «Слушай», — голос Рауля стал заговорщическим, деловым. «Давай заключим договор. Через 20 лет поженим наших детей, сольем капиталы, укрепим империю. Будет династия».
Моцарт рассмеялся. Его друг всегда забегал вперед, строил планы на десятилетия.
«А если они не полюбят друг друга? Я хочу, чтобы моя дочь вышла замуж по любви, чтобы она была так же счастлива, как мы с Сиреной».
«Ох, Моцик!» — послышался смех друга. «Ты все еще летаешь в облаках!» — снисходительно хмыкнул Рауль.
«Ты уже не просто романтик. Ты бизнесмен. Нужно думать о деле. А дети? Что дети? Полюбят. Я не урод. Значит, и сын будет статным. А твоя Сирена? Но она же фарфоровая куколка. Значит, и дочка будет прелестной. Идеальная пара». «Фарфоровая куколка». Так Рауль всегда называл Сирену, без тени похоти или скрытого умысла, с холодноватым, почти эстетическим восхищением. Моцарт со своей маниакальной, глубоко запрятанной ревностью не раз проверял, не искал ли он намеков в их общении, и каждый раз убеждался: нет, он мог доверять и жене, и другу.
Просто это была правда. Сирена и правда напоминала драгоценную фарфоровую статуэтку. Хрупкая, с фарфорово-бледной бархатистой кожей, на которой играл легкий естественный румянец. Огромные бездонные голубые глаза, обрамленные темными ресницами. И это пламя, густая вьющаяся масса ярко-рыжих волос, спадающая водопадом на плечи и спину. Она была живым воплощением неземной хрупкой красоты, казалось, созданной для того, чтобы ее берегли, лелеяли и обожали. И Моцарт, молодой, сильный и безумно влюбленный, был уверен, что он именно тот, кто сможет пронести эту хрупкую красоту через всю жизнь, не дав ей ни треснуть, ни потускнеть. Он и представить не мог, какая цена будет заплачена за это убеждение, и какой монстр может родиться из союза такой красоты и его собственной, всепоглощающей, уже начинающей темнеть любви.
Плата за счастье.
Давид слушал, и золотая сказка начала покрываться трещинами. Небеса, сиявшие над молодыми влюбленными, сгущались тяжелыми свинцовыми тучами. Моцарт говорил дальше, и в его голосе появилась горькая металлическая нота, предвещавшая крушение. Потом словно все сломалось, словно их с Раулем кто-то сглазил или накрыл темной беспощадной рукой. Первой жестокостью, предавшей и растоптавшей любовь, стала измена Даны, жены Рауля. Она была для него тем же, что сирена для Моцарта, единственным драгоценным камнем, сокровищем, которое он носил в сердце, оберегая с ревностью коршуна. Они могли подтрунивать друг над другом из-за этой своей слабости, но в глубине души оба понимали, их любовь к женам была единственной настоящей, нерушимой вещью в этом жестоком мире. Диана, опьяненная внезапно свалившимся богатством и поверившая в собственную неотразимость, ушла. Не просто ушла, она бросила его, сбежав в закат с деловым соперником, человеком, которого Рауль ненавидел всей душой. Это предательство сломило его. Светлый и уверенный в себе мужчина, каким он был еще вчера, померк в одно мгновение. Ничто больше не радовало его, ни успехи в бизнесе, ни даже собственный маленький сын. Любовь и счастье превратились в пепел, и на их месте выросла холодная, всепоглощающая цель – деньги, власть, контроль. Он возненавидел мир, а вместе с ним и сына, в чьих чертах с каждым днем все явственнее проступало сходство с матерью. «Так он считал, что я виноват?» – тихо спросил Давид, и в его голосе не было даже обиды, только горькое понимание давней детской боли. Что из-за меня она ушла, что ребенок утомил ее, разрушил их идиллию. Моцарт кивнул, не глядя на него. Он сделал долгий глоток из бокала, выпустил тяжелое облако дыма, будто пытаясь выпустить вместе с ним и воспоминания. «Да, ты стал живым укором, ее отражением. Он видел Диану в твоих глазах, в твоей улыбке». «И ненавидел за это!» Он замолчал, и тишина в кабинете стала звенящей, гнетущей. Потом он заговорил снова, и голос его стал тихим, срывающимся, будто он рассказывал не историю, а читал вслух свой смертный приговор.
«А потом... потом я заплатил самую дорогую цену, самую жестокую, какую только может выдумать Вселенная».
Тогда конец света.
Этот день должен быть стать самым счастливым. Наконец-то он выполнил свое первое, самое главное обещание. Ключи от новой светлой квартиры жали карман пиджака, а в руках он сжимал огромный, роскошный букет алых роз, любимых цветов сирены. Он бежал домой, как мальчишка. Сердце колотилось от предвкушения, от радости, которую он хотел подарить ей. Он уже видел ее сияющие глаза, слышал ее смех. Он влетел в подъезд, сломя голову, взбежал по лестнице, дрожащей рукой открыл дверь.